Люди следовали за Христом во время его земной жизни по различным соображениям. Главная причина, мотивирующая их следование, была личного характера. Одни искали исцеление, другие хотели видеть знамения и чудеса, и почти все, которые вначале были положительно к нему расположены, надеялись, что он восстановит их царство и будет их долгожданным царем. Как известно, они были под оккупацией Рима, и поэтому все ожидали такого вождя, который свергнул бы иго Кесаря и восстановил им царство Израилево. И вот народ думал, что Иисус будет этим царем, способным это сделать. Не мудрено, что духовные вопросы их не интересовали. Они думали о земном, а не о небесном царстве. Поэтому мы нигде не читаем в Евангелии о том, чтобы из народа приходили к нему с просьбой о наставлении в духовных вопросах. Когда Господь начал свое служение и произнес свою первую проповедь, то эту Нагорную проповедь он сказал не народу, а кружку немногих его последователей. Так что в Нагорной проповеди он дал наставление исключительно своим ученикам, хотя и сказано, она была в присутствии народа. Вот почему эта проповедь касается каждого аспекта духовной жизни чада Божия. И вы найдете, что в самом ее центре Спаситель говорит о молитве. И как раз тут мы находим молитву «Отче наш». Поэтому никогда не забудем, что эта молитва принадлежит сынам Царства Небесного. Почему ставит Иисус Христос молитву в самом центре своего учения? Потому, дорогие мои, что молитва – это дыхание чада Божия и является первым признаком возрождения души. Это верное доказательство, что человек родился свыше, что он перешел от смерти в жизнь. Павел в своем письме верующим в Галатах утверждает эту истину, говоря: «А как вы сыны», вы заметили, «сыны», то есть дети Божьи, которые от Бога родились, «а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего «Авва, Отче». Что это значит? А то, дорогие мои, что только те, которые получили усыновление, способны так молиться «Авва, Отче». Видите, эту способность дает никто иной, как Дух Сына Божия. Устами, конечно, любой человек может сказать «Авва, Отче», но это никакого значения не будет иметь, если оно не исходит из сердца, получившего усыновление. Итак, всякий раз, когда мы обращаемся к Богу в молитве, говоря «Отче наш», то это напоминает нам о нашем отношении к Богу, а именно, что мы Его дети, а Он наш Отец по благодати верой в Иисуса Христа. О, сколько времени можно было бы провести в размышлении о этих двух чудных словах. «Отче наш!» Сколько они нам говорят. В следующий раз, когда вы наедине с вашим Богом, остановитесь на этих двух словах, и вы будете исполнены новой радостью, силой, уверенностью и любовью к вашему Небесному Отцу. Но что дальше говорят нам первые слова молитвы Господней? Вы когда-нибудь вникли в значение слов «сущий на небесах»? «Отче наш, сущий на небесах». Заметьте, слово «небо» употреблено здесь в множественном числе. Это, дорогие мои, не без значения. В Новом Завете слово «небо» относится к трем определенным сферам или местам. Когда в Евангелии говорится о небе, то следует определить из контекста, какое небо имеется в виду. Иногда слышишь, как люди говорят о седьмом небе. Такого неба в Библии вы не найдете. Священное Писание говорит о трех небах. Первое – это небо, которое мы отчасти видим, и то небо, которое мы называем звездным небом. Второе небо, о котором упоминается в Слове Божьем, это та сфера, где обитает дьявол и ангелы его. И третье небо – это место, где живут святые, место, которое наполнено славой Божьей. Об этом небе пишет Павел в своем послании Коринфянам. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. В нашем ограниченном знании и понятии мы не можем говорить о расстояниях. Что нам важно иметь в виду, это то, что слово «небо» в Библии употребляется в этом трехкратном значении. Во-первых, небо атмосферное, космическое и звездное – это одно. Затем, место пребывания духов злобы. И третье – место пребывания искупленных детей Божьих и ангелов Божьих. Когда в Писании слово «небо» употреблено в единственном числе, то значит, что оно говорит об одном из этих трех сфер. И когда в множественном числе, то следует из контекста установить, о которых небах тут говорится. Например, Петр в своем послании говорит: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут». Тут ясно, что имеется в виду первые два неба. Но когда Стефан, умирая, воскликнул: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога», то он видел за пределами звездного неба и поднебесного, где духи злобы живут, то место, где слава Божия наполняет и духи праведных живут. Возвращаясь к молитве Господней, перед нами возникает вопрос: которые небеса имеются в виду в первой части этой молитвы? В конце молитвы мы вновь встречаем слово «небо», но оно в единственном числе. И это важно отметить. Но сперва найдем ответ на первый вопрос. Почему слово «небо» употреблено в множественном числе? И какие из них имеются здесь в виду в начале нашей молитвы? Все. И первое, и второе, и третье. Иначе говоря, Бог, к которому ты обращаешься в молитве, сущий во всех трех небесах. Это, во-первых, меня уверяет, что нет такой сферы, нет такого места, в которое мой небесный Отец не может проникнуть или в котором Он не присутствует. Оно мне сразу говорит, что мой Отец всемогущ и вездесущ. Христос не сказал, что наш Отец где-то в далеком пространстве, нам недоступном. Нет. Но как мы поем: «Ты мне близок, словно берег морю, ты мне ближе, чем песок прибою». Да, Отче наш, суши во всех небесах. Ты так близок, что слышишь малейший мой шепот. Не мудрено, что псалмопевец с восхищением взывает: «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Но вы спросите: неужели Бог и во втором небе? Как может Бог быть там, где духи злобы находятся? У некоторых создалось совершенно ложное понятие о том, где находится теперь место пребывания дьявола и его ангелов. Они думают, что где-то под землей. Нигде об этом не сказано в Библии. Заметьте, что говорит апостол Павел: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вы слышали? Духов злобы поднебесных. В этом же послании, во второй главе, апостол Павел указывает, что дьявол, князь мира сего, господствует в воздухе. Христос сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Это было с третьего неба, когда, будучи херувимом, он возгордился и хотел стать, как Всевышний. И с тех пор он господствует в поднебесных или воздухе, как сказано в других местах Библии. Читайте внимательно 12 главу книги Откровения, и там сказано, что дракон будет низвержен со всеми ангелами его, ибо уже не было для них места на небе. Это будет к концу веков. А пока сатана и воинство его обитает на этом втором небе. В книге Иова нам приотворена завеса во второе небо, и нам дано взглянуть на одно важное событие, которое там происходит. Сатана является перед всемогущим и обвиняет Иова в эгоизме. Слушайте, что он говорит: «Разве даром богобоязен Иов? прострей руку твою и коснись всего, что у него, и кости его, и плоти его. Благословит ли он тебя?» И Бог говорит сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Дорогие мои, что говорит нам все это? То, что и второе небо, поднебесное, та сфера, где царствует дьявол и ангелы его, тоже под контролем Божьим. Дьявол не может коснуться тебя и меня без Божьего разрешения. Каждый волосок наш сочтен Богом. Ни один воробушек не упадет на землю без воли Отца нашего Небесного. Поэтому враг ничего не может сделать тебе без ведания и разрешения Отца твоего Небесного. Слава и благодарение Ему. Что хочет Христос сказать нам вступительными словами этой молитвы, обращением «Отче наш, сущий на небесах»? Он нам напоминает, что наш Небесный Отец всемогущ, что Он вездесущ, что Он не только везде и потому может услышать мой малейший вздох, но Он всесилен и все под Его контролем. Такого чудного Отца имеем мы. Поэтому говорит Он тебе и мне: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Когда помним, что имеем такого Бога, то такими дивными и значительными делается каждое Его обетование. Но Он силен не только исполнить обещанное, но все, касающееся нас, находится под Его властью. Он ничего не допустит в твоей и моей жизни не по изволению своему. Разве не чудно знать, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу? Вот почему молитва наша должна начинаться хвалой, прославлением и славословием: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». О, как не хвалить такого Бога! Как не славословить и как не благодарить Его! Да, Он достоин хвалы и поклонения. И сколько бы мы ни хвалили и не славили бы Его, никогда не будет слишком много. Мой брат и сестра, перед тем, как принести свои личные нужды, как бы настоятельны они не были бы, начни со славословием, остановись и подумай, кому ты обращаешься, кем является твой Бог. И чем больше ты сосредоточишь свой взор на Него, и чем больше ты им будешь занят, тем больше станет твоя вера, и тем меньше покажется тебе твоя нужда. Но в заключение прошу обратить внимание на то, что наш Отец является Богом и третьего неба. Библия много говорит о третьем небе, но немногими словами его описывает. Оно настолько дивно, что Дух Божий должен вот что сказать об этом небе: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Что может к этому добавить человеческий язык? Ничего. Само собой разумеется, что оно должно быть самым чудным местом, потому что в нем обитает Бог. Это-то место, о котором Христос и сказал: «Я иду приготовить место вам». Если мы знаем, каковым является наш Небесный Отец, тогда хоть отчасти мы можем представить себе и каковым будет небо. Что говорит Библия о Боге? Она говорит, что Бог есть любовь, что Он есть свет и что Он есть жизнь. Поэтому там, где Бог, там царствует любовь, там нет тьмы, там смерть больше не имеет силы, благодарение Ему. Да, дорогие мои, наш Небесный Отец есть этим Богом, царствующим на небесах. Он владыка неба и земли, но в то же время Он доступный каждому желающему прийти к Нему. Слава и благодарение Ему. Я не хотел бы закончить сегодняшнюю беседу, не указав тебе, мой дорогой друг, который еще не можешь сказать «Отче мой», как ты можешь стать чадом Божьим. Первое, что ты должен знать, это то, что в очах Божьих по причине твоего греха ты осужденный грешник, ты обречен на вечную погибель. Но благодарение Богу вовек Иисус Христос, князь жизни, положил свою жизнь за твой и мой грех. Он принял на себя нашу вину и понес ее на Голгофу, где Он, праведный, умер за нас неправедных. И теперь Бог предлагает тебе это чудное спасение, которое Христос уготовил для тебя. Что тебе следует делать? Исповедуй свой грех Ему. Скажи: «Я согрешил, Я раскаиваюсь в моих грехах. Прости меня. Помимо того, ты должен принять его спасение верой. Не иначе, как верой. Точно так же, как ужаленный змеем израильтянин должен был только взглянуть на воздвигнутого Моисеем медного змея, так ты, ужаленный смертоносным ядом греха, должен оком веры взглянуть на распятого за тебя Спасителя. И как израильтянин через это немедленно выздоравливал, так и ты будешь спасен верой в Иисуса Христа. Да, Бог назначил этот путь как единственный путь спасения, и каждый, который так поступит, получит усыновление Божие, и Бог будет ему отцом. Друг мой, что может быть проще? За один взгляд веры Бог делается твоим отцом. Но я обязан предупредить тебя, что всякий неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А это самое страшное. О, дал бы Господь, чтобы всякий, слушающий эти слова, и который еще не примирился с Богом, сделал бы это сейчас. Приди к Иисусу Христу без замедления. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.